Не понимал, что играет с огнем. Псих. Редактор съехал пониже, запрокинул голову и ударил в затылок дородную расфуфыренную даму, сидевшую за ним. «Виноват, виноват». Пока она через плечо испепеляла его гневным взглядом, он подобрался, выпрямился и едва не смахнул на пол нож и вилку. «Тогда как же...» — сделал очередной заход Страйк. «Понимать образ резчика». «А?» — переспросил Уолдегрейв. На этот раз Страйк понял, что приложенная рупором ладонь — это маска. «Резчика!» «Резчик, редактор, это же очевидно», — сказал Уолдегрейв. «А окровавленный мешок и карлица, которую вы хотели утопить?» «Символические картинки», — небрежно махнул рукой Уолдегрейв и чуть не опрокинул бокал. «Какая-то идея, которую я отверг. Какая-то любовно выписанная им сцена, которую я потребовал исключить. А Куайн обижался». Тысячу раз слышавший отрепетированные ответы Страйк подумал, что эти фразы слишком уж гладкие, слишком быстрые, слишком обтекаемые.
«И не более того?»
«Поверьте!» — Уолдегрейв коротко хохотнул. «Карлиц я никогда не топил, если вы к этому клоните». Вытягивать показания из пьяных всегда нелегко. Когда Страйк служил в отделе специальных расследований, хмельные подозреваемые свидетели встречались ему редко. Он помнил дело алкоголика-майора, чья 12-летняя дочка, учившаяся в Германии, проговорилась в школе о развратных действиях отца. Когда Страйк приехал к ним домой, майор бросился на него с отбитым бутылочным горлышком. Этого подлеца Страйк вырубил. Но здесь был совершенно другой мир. Поблизости маячил услужливый сомелье, а подвыпивший, размякший редактор запросто мог встать и уйти, даже не поглядев на Страйка. Оставалось лишь надеяться, что можно будет еще раз вернуться к теме резчика, удержать Уолдегрейва на месте и разговорить. Мясная тележка элегантно подкатила к Страйку. Картина, отрезанная вместе с ребрышком кусок ростбифа по-шотландски, перекочевал к нему на тарелку, а Уолдегрейву торжественно подали камбалу. «Три месяца никаких такси», — сурово приказал себе Страйк, пуская слюнки при виде горы йоркширского пудинга, картофеля и пастернака на своей тарелке. Тележка поехала дальше. Уолдегрейв, опорожнивший бутылку на две трети, разглядывал рыбу, словно не понимая, откуда она взялась, и в конце концов пальцами отправил в рот одну маленькую картофелину. «В процессе работы над очередной книгой, еще до сдачи рукописи, Куайн обсуждал с вами ее содержание?» — спросил Страйк. «Никогда», — ответил Уолдегрейв. «А по поводу бомбикса Мори я услышал от него лишь одно. Мол, шелкопряд символизирует писателя, который обречен на муки во имя создания неприходящих ценностей».
«И никогда не обращался к вам ни за советом, ни за подсказками?»
«Нет-нет. Он считал себя самым умным».
«Как и все писатели».
«Писатель писателю рознь», — сказал Уолдегрейв. «Но Оуэн всегда был из числа самых скрытных. Любил эффектную развязку, понимаете. Тяготел к драматизму».
«Наверняка полицейские расспрашивали о ваших перемещениях после получения рукописи», как бы, между прочим, предположил Страйк.
«Да, было дело», — равнодушно сказал Уолдегрейв. Не подумав, он заказал рыбу, запеченную целиком, и теперь безуспешно пытался отделить хребет с костями. «Рукопись я получил в пятницу, но до воскресенья даже не открывал».
«У вас, если не ошибаюсь, планировалась какая-то поездка?»
«В Париж», — ответил Уолдегрейв, «по случаю годовщины свадьбы. Но не срослось».
«Возникли какие-то дела?»
Уолдегрейв вылил остатки вина себе в бокал. Несколько темных капель упали на белую скатерть и расплылись. «По пути в Хитроу вспыхнул скандал. Омерзительный скандал. Развернулись и поехали домой».
«Жестко», — заметил Страйк.
«Столько лет, как на вулкане». Проиграв неравную битву с камбалой, Джерри бросил нож и вилку с таким остервенением, что сидевшие за соседними столиками начали оглядываться. «Джо-Джо выросла. Чего уж там. Разводиться надо».
«Грустно», —
— сказал Страйк.
Уныло пожав плечами, редактор отхлебнул вина. Линзы его массивных очков были захватаны пальцами. Ворот рубашки потемнел и обтрепался.
«Видок такой», — подумал Страйк, имевший определенный опыт. «Как будто он спит в одежде».
«Но, тем не менее, после скандала вы поехали домой, верно?»
«Дом большой. Не хочешь, можно не общаться».
Пролитое вино багровыми цветами расползалось по белоснежной скатерти.
«Черная метка. Вот что приходит на ум», — выговорил Уолдегрейв. «Помните остров сокровищ? Черная метка. Подозрение падает на каждого, кто читал эту проклятую книгу. Все косятся друг на друга. Кто знает концовку, тот и подозреваемый. Полиция рылась в моем кабинете, у всех на виду. Короче говоря, за воскресенье прочел», — сказал он, вернувшись к вопросу Страйка. «Высказал Ли Стассел все, что о ней думаю, и жизнь потекла своим чередом. Оуэн на звонки не отвечал. Ну, думаю, не иначе, как нервный срыв. Но у меня было своих проблем полно. Дэниел Чарт как с цепи сорвался. Да ну его к чертям. Я увольняюсь. Сыт по горло. Эти обвинения... Хватит с меня. Ославили перед всем издательством. Хватит».
«Даже обвинения были?» — спросил Страйк. Его тактика допроса стала напоминать ловкое манипулирование фигурками в настольном футболе. Пошатывающийся собеседник подчинялся точным, легким касаниям. В 70-е годы у Страйка был покупной арсенал, а у Дэйва Полворта — расписанный на заказ Плимут Аргайл. Лежа на коврике перед камином в доме матери Дэйва, мальчишки устраивали футбольные баталии.
«Дэн себе втемяшил, что я насплетничал о нем Оуэну. Хе, идиот. Не понимает, что это всем известно. Слух пошел давным-давно. Была нужда сплетничать. Каждая собака знает.